«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» программа о профессиях «Изнанка». И меня зовут Алексей Нарышкин. Наш сегодняшний герой – ортопед-протезист. Я приветствую вас.
Здравствуйте. Меня зовут Антон Круглов. Я врач-ортопед, кандидат медицинских наук. И я руковожу отделом протезирования рук в нашей компании. Мне 34 года. В профессии непосредственно практикую я с 2011 года.
А что делает ортопед? Давайте определимся сразу.
Вообще ортопеды – это врачи, которые следят за нормальным развитием опорно-двигательного аппарата, в первую очередь детей, или же работают с нарушениями двигательной функции той или иной у взрослых после переломов или в результате каких-то неврологических проблем. В общем, работаю с опорно-двигательным аппаратом человека.
То есть вы, в принципе, человека от самого рождения можете наблюдать до самой смерти?
Да, этому меня учили в ординатуре, осматривать и самых маленьких людей, и уже взрослых.
Так, объясните мне, пожалуйста, ортопед и травматолог – это разные вещи или это одно и то же? А если это одно и то же, почему это называется по-разному?
Вообще у нас в России это относится к одной специальности – ортопедии, травматология. А травматологи занимаются острой травмой, ортопеды занимаются больше такой вялотекущими болезнями, и остроты в их работе меньше. А травматологи – переломы, но опять же, повреждение опорно-двигательного аппарата, но в острой фазе, да, в результате каких-либо травм.
То есть вот когда мне пару лет назад сломали ногу, я попал к травматологу, и мне накладывал гипс травматолог, получается.
Да, ага. Да, верно.
А уже потом, когда ножка заживала, то я ходил к ортопеду, скорее.
Я надеюсь, не было никаких проблем после заживления, но если бы они были, там, искривление конечности, укорочение или что-либо такого плана, то да.
Вы сказали, что занимаетесь протезированием.
Да, я занимаюсь протезированием верхних конечностей в результате ампутации и врожденных недоразвитий, врожденных особенностей развития детей.
Перед нашим с вами разговором зашел на ваш страницу в Инстаграме, и вы, как, ну, каждый человек, который сейчас свои, в том числе, услуги продвигает через социальные сети, вы там публикуете такую галерею ваших пациентов. Там все, да, у вас есть взрослые, дети, мужчины, женщины. Часто я вижу там людей с улыбками. А после того, как вот к вам приходят с различными такими травмами, да, и люди без конечностей, и они получают от вас протезы, насколько, по-вашему, вы их делаете счастливыми?
Вообще, изначально эта страница в Инстаграме создавалась для того, чтобы показать, что люди, которые пользуются всякого рода самыми разными протезами, могут быть счастливыми, могут быть веселыми, могут испытывать радость жизни, быть успешными людьми. И вообще им доступен весь спектр человеческих чувств и эмоций. И это именно то, что нас объединяет с ними. Да? Ну, то есть это то, из-за чего они остаются людьми. Да? Очень звучит, может быть, жестко, но очень часто в разных компаниях я слышу, как своих пациентов начинают называть киборгами или людьми со сверхвозможностями, как будто бы человек после ампутации перестает быть человеком. Вот я категорически против такой идеологии. Я как раз-таки хочу, чтобы люди, которые пользуются протезами, смотрели на свою жизнь не через призму пользования протезом, да, не через призму проблемы протезирования. И когда разделяешь две эти проблемы, проблему жизни в принципе и проблему протезирования, то человек способен стать психологически полностью здоровым.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете программу «Изнанка» в эфире «Эхо Москвы». Наш сегодняшний герой – Антон Круглов, ортопед-протезист. Как вы от ортопеда пришли как раз вот к протезированию?
Я изначально хотел заниматься проблемами протезирования рук.
Вот вы закончили школу, допустим, с отличием. С отличием?
У меня серебряная медаль была.
А, ну серебряная. Я не знаю, мне почему-то кажется, что все медики, они по умолчанию должны быть какие-то краснодипломники и оканчивали школу с золотой, ну хорошо, или серебряной медалью. Вот вы пошли в медицинский вуз. А вот как у вас в 17-летнем юноше вот эта вот мысль вертится? Я хочу заниматься протезами. То есть, ну, что это за такое желание?
Нет, 18 лет, честно вам скажу, я даже близко не думал, что я буду заниматься протезированием рук. 18 лет, когда я решил поступать в медицинский институт, я хотел стать кардиохирургом и зарабатывать нормальные деньги, будучи кардиохирургом. И вообще все мальчики 18-летние, которые поступают в медицинский институт, они все поголовно хотят быть хирургами. В процессе обучения у большинства и у меня возникает кризис профессии, да, то есть наступает некое разочарование и в хирургии, и в медицине, и далеко не все становятся врачами, получая медицинский диплом. И вот когда я окончил медицинский институт, у меня тоже был такой кризис, я, честно говоря, хотел уходить с профессии, но я с самого детства любил работать руками и что-то делать руками, и я подумал, ну, если и быть врачом, то тем, который что-то делает руками непосредственно, выполняет какие-то технические манипуляции, создает, если хотите. И я подумал, я смог бы сделать протез. Проезжал мимо института протезирования, это чистая правда, я увидел огромную вывеску института протезирования, я подумал, ну, я смог бы делать протез, и я туда поступил в ординатуру.
И все, и засосала вас эта история.
У меня была цель, я целенаправленно хотел делать протезы рук, потому что это сложно, потому что это интересно, и как выяснилось, это еще и пустая ниша, там не было врачей, именно врачей, которые бы занимались и непосредственно сами делали протезы рук. То есть для меня в этом смысле звезды сложились, и я начал развиваться в этом направлении.
Можете объяснить вот технологически, как это выглядит, делать протез? Да, вот к вам приходит человек без руки, допустим, да. Опять же, да, я посмотрел на ваш Инстаграм, есть более, наверное, тяжелые случаи именно в таком медицинском понимании, когда нет обеих рук, причем от плеча. И что вы дальше с этим делаете? У меня просто как у обывателя такой человек, это, наверное, неправильно, тысячу раз, ничего, кроме, ну, сожаления не вызывает. Мне хочется как-то ему бесконечно сочувствовать, и у меня бы лично опустились бы руки, если бы мне сказали, что вот все. Пожалуйста, Алексей, работай и помоги человеку вернуться к нормальной жизни.
Алексей, знаете, сколько раз меня пациенты подлавливали на таких шаблонных фразах, типа «опустились руки», да, когда ты говоришь в присутствии человека, у которых этих рук нет,
ну, да,
то
да.
Потом нужно краснеть очень долго. Да, проблемы бывают самые разные, и на данный момент в протезировании принят модульный принцип изготовления протезов. Это значит, что есть некие полуфабрикаты, кисти искусственные, локти искусственные, искусственные плечевые шарниры. И задача врача — сделать приемную часть и собрать из этих полуфабрикатов целиком протез по тем характеристикам, которые нужны конкретному пользователю. Собрать, настроить, научить пользоваться и применять новые полученные навыки уже дома.
Слушайте, а что значит характеристики, которые нужны пользователю? Ну, к вам приходит человек и говорит, я, например, хочу, у меня сейчас в силу травмы или из-за врожденной какой-то особенности у меня нет рук, но я хочу быть пианистом. Или я хочу, не знаю, играть хотя бы на гитаре. Ну, это же абсурд.
Ну, это не всегда абсурд. Часто мы можем выполнить запрос человека. И если, например, у пациента односторонняя проблема и не хватает только нескольких пальцев, то мы вполне можем сделать протезы, и он может играть на пианино. У меня есть на работе девушка, она пользуется протезом предплечья, у нее врожденная особенность, и она училась в музыкальной школе как раз-таки по классу фортепиано. То есть все возможно. Как раз-таки тогда, когда человек приходит с конкретным запросом, то есть я сейчас не могу делать что-то, а хочу делать это. Помогите мне в выполнении этой конкретной задачи. Да? Это шикарный, классный, нормальный запрос. А вот когда человек приходит с запросом «я потерял руку, верните мне руку», то, боюсь, вот такой запрос можно считать условно-патологическим, потому что он, к сожалению, для нас неисполним.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Ортопед-протезист, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
Вам часто приходится совмещать роли как раз вот врача и психолога? То есть вот как раз человека после ампутации, например, приводить все-таки в чувство и, ну, возвращать его из каких-то вот таких мрачных, темных состояний к жизни?
Конкретно я сторонник профессиональной качественной психотерапии, и я могу порекомендовать человеку обратиться за квалифицированной психотерапевтической помощью. Он может согласиться или не согласиться. Сам поверхностные психотерапевтические советы в процессе я не даю. Но я убежден, что все врачи, которые работают с такой категорией необратимых пациентов, как наша категория, они должны очень хорошо разбираться в психологии для того, чтобы своими действиями, своими фразочками, своей работой не навредить и излишне не травмировать человека, который проходит те или иные стадии там, принятия, переживания и так далее.
Вот вы когда описывали, да, что к вам человек приходит и дает конкретные характеристики, и так прозвучало, что вы, как будто Антон абсолютно такой волшебник, можете все. Да? Но мне кажется, все-таки какие-то технологические ограничения есть. Какие проблемы современное протезирование может решить, да, а какие вещи остаются до сих пор вот нереализуемыми?
А тут самое главное — донести принцип протезирования, который основывается на том, что протез — это инструмент, который требует освоения, обучения, и который один человек освоит на одном уровне, а другой человек освоит на другом уровне. Один и тот же протез. Это, знаете, как даже условно топор. Для одного человека это просто инструмент для того, чтобы расколоть полено, а для другого человека это инструмент, которым он может вырезать какую-то скульптуру. Да? Просто уровень освоения одного и того же инструмента у разных людей будет разный. Когда у человека есть стремление вот этот инструмент осваивать, раскрывать его возможности для своей собственной жизни, для своих собственных бытовых условий и для своей собственной повседневности, он его раскрывает и внедряет, и каждый день трудится над этим, вот у него все получится. У другого человека, если у него будут одни сплошные ожидания от возможностей, которые заложены условно производителем полуфабриката, да, то, боюсь, он столкнется с разочарованием. То есть тут все зависит от настроя к пользованию протезом.
А протезы вы подбираете под конкретные задачи или есть вот какие-то протезы универсальные? То есть можем ли представить, что к вам обратился пациент, вы ему даете вот такую некую конструкцию, он с помощью этого протеза, руки, да, или кисть, он может, опять же, да, и поиграть что-то такое незамысловатое на пианино, он может, не знаю, почистить яйцо, например, и он может при этом взять какую-нибудь, потягать гантелью. Или для этого должны быть какие-то абсолютно разные как раз протезы?
В основном мы даем универсальные протезы, протезы для выполнения каких-то множества действий. И на данный момент в законодательстве России заложено изготовление для одного и того же пациента сразу набора протезов, в который входит косметический протез, протез рабочий и протез с микропроцессорным управлением, который, грубо говоря, биоэлектрический или бионический протез. Такие протезы можно получить сразу, сразу три разных протеза. Но вот когда даже вы задаете вопрос, вы подразумеваете только одну функцию руки, которая называется мануальная или двигательная функция. Но вы забываете о том, что у руки есть еще социальная функция, что у руки есть эстетическая функция. Да, и...
Не, я не забываю, я просто до этого не дошел еще.
Мы должны об этом помнить всегда. Часто протезы в первую очередь выполняют не мануальную функцию, а функцию социальную, косметическую, да, функцию восполнения целостности внешнего вида человека. Вот так.
Может, кощунственный вопрос с моей стороны будет. А когда к вам приходят пациенты, им вот какая функция нужнее? Как раз вот социальная, стать снова, да, как все, или какие-то вот эти вот функции получить утраченные?
Это зависит от того, что это за пациент и в какой фазе переживания он находится, насколько он осознанный. Тут очень нельзя ответить конкретно на этот вопрос. Все люди разные, и они придут с разными запросами.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо». Это программа о профессиях «Изнанка» и о работе ортопеда-протезиста нам рассказывает Антон Круглов.
Тяжело работать с детьми?
Да. Тяжело работать с детьми и тяжело работать с их родителями. Дело все в том, что маленькие дети, пока они особо не столкнулись с социальным взаимодействием, они себя ощущают полностью здоровыми и полноценными, ну, потому что вот ребенок родился таким. Да, если мы говорим про особенность развития. Ребенок родился, и свою схему тела он ощущает нормальной полностью, потому что ну, вот он такой. Другое дело, что в детском саду или часто бабушки, дедушки, родители, друзья семьи и так далее закладывают некую остроту события. Да? Они закладывают вот эти вот вопросы, которые потом сам ребенок задает, почему я не такой, как все. И этот вопрос для них болезненный, потому что он болезненный для родителей. Это у родителей случилась утрата ручки ребенка. Это они нуждаются теперь в переживании этой утраты и работы с психотерапевтами, психологами, в получении какой-то квалифицированной помощи.
То есть, грубо говоря, если бы не грёбаное общество, которое не у нас часто по разным поводам нетерпимое, возможно, ребенок, ну, условно, да, мы говорим, рос бы гармонично, да, то есть он без этой руки появился на свет, он как-то вот энное количество лет прожил, да, и для него это, наверное, такое естественное состояние. Но потом появляется, он взрослеет, появляются ровесники, сверстники, начинается вот это вот, как принято говорить, стигматизация, когда тебе говорят, что ты их особо, особенный, ты калека, ты ампутан, что-то такое. И все это влияет на голову,
соответственно. Если бы наше общество было мягче, если бы оно было терпимее, если бы было больше добра и любви во взаимодействии незнакомых людей, если бы в обществе была ценность личности и индивидуальности, и принятие этой индивидуальности с самыми разными особенностями физическими и психологическими, то, конечно, было бы легче таким детям.
Вы, когда про государство говорили, про законы, сказали, что 3 протеза, да, положено.
Да.
Какова здесь роль государства, когда человек приходит с такой вот проблемой, да, ему нужен протез? Государство оплачивает ли целиком протезы? Всегда ли это будут за государственный счет протезы какого-то наилучшего качества? Или приходится все равно, не знаю, тратить свои собственные сбережения, собирать деньги по знакомым?
Скорее приходится тратить свои нервы. Если мы говорим про систему снабжения протезами в России на данный момент, то я хочу сказать, что законы и финансирование на стороне получателя протезов. Другое дело, что человек при оформлении документов, соответствующих госконтрактов и программ реабилитации, на этапах оформления всех этих документов столкнется с человеческим фактором на местах, когда условно работник медико-социальной экспертизы будет всматриваться вам в глаза и думать, и принимать решение. Вот протез с микропроцессорным управлением, который стоит несколько миллионов рублей, вот вы достойны этого протеза или недостойны? Как бы это жестко не звучало. И часто, может быть, я сейчас обижу кого-то, мне кажется, именно человеческий фактор является ограничивающим фактором в получении качественных протезов. Особенно на местах, в регионах.
У государства деньги на протезы для населения заложены, только это надо все выбивать.
Если даже они не заложены сейчас, они могут быть заложены на следующий год или через 2 года. Они могут быть заложены в бюджет, и вполне государство выполняет свои обязательства по снабжению протезом, которые есть в программе реабилитации. А вот чтобы в программу реабилитации были вписаны соответствующие протезы, нужно пройти комиссию медико-социальной экспертизы. А вот там могут быть вопросы.
Вы не жалеете, что вот так вот прям вот совсем близко подходите к такой человеческой боли? Просто мне кажется, если бы вы были ортопедом, например, где-то в городской поликлинике, ну, что бы у вас там было? У вас были бы пожилые люди, больные спины, не знаю, грыжи и так далее. И это такая менее, мне кажется, была бы для вас затратная история по части эмоций.
Ну, консервативной вертебрологией и лечением сколиотических деформаций у детей я тоже занимался в свое время. И хочу сказать, что психологических, эмоциональных трат там ничуть не меньше. А в своей профессии меня заряжают люди, которые преодолели свою проблему, связанную с протезированием руки, и пошли дальше. И они вдохновляют и меня, и вдохновляют моих коллег, моих подчиненных. Таких случаев много. И для того, чтобы эти случаи показать, есть и страница у меня в Инстаграме, и, возможно, будет книга по этому поводу.
Но фильм бы было еще неплохо снять об этом. А на самом деле, вот много ли среди ваших пациентов, можете сказать в процентном соотношении, случаев, когда люди действительно вернулись прям вот к такой, ну, нормальной, по каким-то общим понятиям, жизни, да, полностью восстановились, устроились на работу, и вот как будто ничего и не было?
Ну, я хочу сказать, что это абсолютное большинство людей. То есть люди, которые пережили свою проблему, это большинство, и пережив острую фазу переживания проблемы ампутации или врожденного недоразвития, это люди, которые становятся очень мощными и сильными психологически людьми. Ну, потому что они приобретают такую стрессоустойчивость, да, натренировавшись жить со своим протезом каждый день, да, и каждый день переживать взгляды на себе, оханье, аханье, псевдосочувствие и так далее, и так далее. И пережив вот это все, это люди, которые становятся очень сильными и мощными.
Что ваши знакомые говорят про вашу специальность? Понимают ли они, что вы делаете, сочувствуют ли вам, восхищаются, на руках носят?
Нет, никаких высокопарных вот таких вот действий со мной не происходит. Более того, я не занимаюсь спасательством своих пациентов, и я категорически против спасательства как такового, да, по отношению даже к людям, которых, казалось бы, ну прямо вот нужно спасать. Все-таки протезирование — это не экстренная медицина, это плановая медицина, где во многом все зависит от настроя самого пользователя протезом.
Мне кажется, вы скромничаете сейчас чуть-чуть, нет?
Нет, просто я возвращаю результаты лечения самим пациентам. Это их заслуга, что они пережили свою проблему. Это их заслуга, что они освоили протез и пользуются им. Это их заслуга в том, что они снова смогли стать счастливыми, полюбили, родили ребенка и живут в полноценной семье. Это их заслуга.
Вы слушаете «Эхо». Это программа о профессиях «Изнанка». И наш герой Антон, он работает ортопедом-протезистом. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Или пишите личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Обязательно укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня рассказываем о работе ортопеда-протезиста. У нас в эфире Антон Круглов.
Самое неприятное в вашей работе? Может быть, конкретный этап или самое такое вот что-то, опять же, эмоционально затратное?
Самое неприятное, когда ты понимаешь, что ты сделал очень классный протез, а он не заходит.
А что значит, он не заходит? Он не подходит, он не работает, вы его не можете как-то приладить к плечу?
Он работает, и мы видим, что он работает шикарно, замечательно, но он все равно настолько далек от функции полноценной руки, что, конечно, сравнивать их даже нельзя.
Ну, то есть мы здесь говорим об ожиданиях как раз ваших пациентов, да? Они условно хотели, чтобы вы им вернули руку целиком, а вы им, опять же, как вы говорили, даете всего лишь некий инструмент, который, ну, хоть обладает функционалом, но не может полностью компенсировать то, чего уже нет.
Вот не может полностью компенсировать, и силы вложенные, а часто это силы, которые потребуются не только на изготовление, но и на оформление документов, на поддержку на этапах оформления, на стадиях заключения госконтракта и так далее. И вся эта работа сделана, но протез ложится на полку. Вот это самое обидное, что может быть.
А сколько времени уходит вот с момента обращения до уже получения готового продукта пациентам?
Если пациент первичный и оформляет, то, ну, пожалуй, в среднем полгода.
Ого! Бюрократические всякие процедуры или на самом деле вот вы, поставщики, все вот это вот так вот долго производится, и вы потом это долго собираете?
Ну, в среднем по 44-му федеральному закону все процедуры, которые заложены в 44-м федеральном законе о госзакупках, приводят к тому, что контракт оформляется с подготовленными документами, ну, несколько месяцев. Соответственно, еще там пару месяцев документы готовятся к этому контракту. И исполнение этого госконтракта – это заказ полуфабрикатов, часто из-за границы, немецкие, американские полуфабрикаты. Это еще пару месяцев. Изготовление протеза – это тоже там, минимум 2 недели. А если это первичное протезирование, то лучше подольше заложить и подольше поработать, где-то месяц.
В России по части производства компонентов для протезов вообще все глухо, я так понимаю?
Вы задаете провокационный вопрос, за которого меня закидают гнилыми яблоками.
Нет, ну слушайте, а почему вас закидают? Скажите правду. Просто у нас, знаете, послушаешь разных чиновников, даже на самых высоких уровнях, нам часто хвастаются, что вот у нас импортозамещение, санкции нам в радости, мы здесь такие самостоятельные. Но как-то, в общем, знаете, пообщаешься как раз с представителями разных отраслей, и все на деле довольно грустно. Не так, как в какой-то официальных, в официальных заявлениях и в официальной статистике.
Ну, давайте я обтекаемо отвечу. Что касается косметического протезирования, то полуфабрикаты есть, они производятся неплохого качества, косметические кисти, пальцы, все это есть. Что касается механических протезов, то в советское время были разработаны неплохие тяговые кисти, и часть из них, к сожалению, выпускаются до сих пор в неизмененном виде. Это страшно, и страшно на это смотреть. Были неплохие тяговые кисти, но они перестали производиться фирмой РКК «Энергия».
О, это же космическая, которая.
Да,
ага,
да.
Как интересно.
Операция, которой в свое время было поручено изготавливать разные полуфабрикаты для рук и ног, и для ног они до сих пор производятся, а руки остановили производство, хотя там были очень неплохие, достойные тяговые кисти. Что касается биоэлектрического протезирования, бионического протезирования, то да, есть стартап из Сколково. Есть какие-то новаторы, которые, в кавычках, инженерные группы, которые производят свои кисти. Но, пожалуй, есть только один хороший проект, не знаю, можно ли называть фирму, нельзя, который сделал неплохую кисть, это компания Max Bionic. Но все остальные производят, на мой взгляд, полуфабрикаты по качеству, не дотягивающие до немецких и американских, хотя шума вокруг них много.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Антон Круглов, ортопед-протезист из Петербурга, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
А почему вы занимаетесь протезированием верхних конечностей? В чем вот такая принципиальная разница, не знаю, сложность или легкость этого направления?
Это сложное направление, поэтому оно мне интересно.
То есть это сложнее, чем ноги?
Это сложнее, чем ноги, да. Поскольку ходьба – это повторяемый биомеханический цикл, да, ходьба может быть воспроизведена модулями. А мануальная функция – это постоянно разная какая-то деятельность. Да, это постоянно разные движения, которые невозможно заранее запрограммировать. Грубо говоря, каждое действие должно быть осознанным, каждое действие должно быть обдуманным и новым. И постоянно это требует сосредоточенности от пользователя, да, и, соответственно, энергозатраты совершенно другие, и сложность совершенно другая. И это пустая ниша, я повторюсь. Когда я начинал заниматься проблемами протезирования рук, врачей, которые бы этим занимались, их не было просто.
Профессиональный юмор, есть ли он у ортопедов и у специалистов, как у вас, которые занимаются протезированием?
О, это сложный вопрос.
Давайте колить. Нет, я просто знаю, что все циничные люди, журналисты циничные, врачи тоже циничные, в этой передаче признавались, что и иногда над пациентами, над разными случаями как-то бывает подшучивают. Это же не про издевательство, это про такую какую-то разрядку.
Остроумие – это вообще признак ума, да, и в этом смысле я вдохновляюсь юмором одного из своих пациентов, Кости Дебликовым, который под ником Bionic Russia просто бомбит интернет, у него сотни тысяч подписчиков, он занимается стендапом, и при этом он пользуется 2 протезами рук. И вот у него много там всяких шуток по поводу того, что руки забыл или не забыл, а голову ты забыл или не забыл. Ну, вот в этом ключе все.
Ваши профессиональные мечты, они про что? Вот вам 34, например, не знаю, в 44, в 54, что бы вы хотели делать по этому направлению? Хотели бы вы какой-нибудь свой собственный гигантский всероссийский федеральный межгалактический центр протезирования? Или...
Да, я бы хотел нашу разработанную идеологию протезирования, наш подход масштабировать и размножить для того, чтобы качественных протезов было больше, и человеколюбивого подхода к протезированию рук тоже было больше. Больше было осознанного подхода, ответственного подхода к протезированию, и меньше было спасательства. Вот, да, это я бы хотел. Книга в этом смысле — это первый шаг. Хотел бы я работать в современном стеклянном большом небоскребе, да, куда бы приходили, с хорошим видом, куда бы приходили люди и вдохновлялись результатами других успешных людей, успешных пользователей. Да, пожалуй, я бы хотел, но не знаю, насколько это возможно пока.
Вы сказали выше, что часто людей, у которых протезы, их называют киборгами, да, но это не из-за того, что некая искусственная рука, это скорее из-за функционала, который у него может быть. А, ну, действительно, можно ли какие-то вот создать прямо серьезные компьютерные автономные механизмы, заложить вот в этот протез? Или это все такая фантастика?
На данный момент это все больше похоже на фантастику, а киборгизация — это скорее такая маркетинговая спекуляция людей, которые продают некачественные протезы. Это такое мое убеждение. Для того, чтобы осознать до конца сложность руки, надо увидеть, какую огромную долю моторной зоны мозга занимают мотонейроны, которые управляют кистью. Это порядка 25-30% всей моторной зоны. И люди, которые говорят, мы воссоздадим сейчас всю механику руки, ну окей, вы воссоздадите, а управлять этой механикой сложной руки что будет? Какой-то суперкомпьютер, который человек будет носить у себя в рюкзаке за спиной? Ну, то есть проблема управления сложными механизмами — это первое, что сейчас стоит. Если люди научатся управлять сложными кистями так, чтобы у пациента не возникала патологическая сосредоточенность на действии, то хорошо. Но пока проблема управления — это такой блокирующий фактор.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», это программа о профессиях «Изнанка» и о работе ортопеда-протезиста нам рассказывает Антон Круглов.
Странный вопрос очень задам. Как протез вот такой функциональный крепится и так, чтобы можно было, например, шевелить пальцами?
Ну, мы говорим про предплечье, наверное, да? Ну, то есть,
Да.
Условно, всю руку можно разделить на 2 элемента. Это некое терминальное устройство, собственно, наша кисть. Да, это многофункциональное терминальное устройство, которое может хватать разные предметы под разным углом. И система рычагов, некий манипулятор, который эту кисть в пространстве располагает под нужным углом и на нужном расстоянии от тела или к телу. Соответственно, когда мы протезируем только кисть, нам надо дать человеку новое удобное терминальное устройство. Локтевой сустав есть, предплечье есть, нет лучезапястного, но хорошо, значит, будет без него. Крепится таким образом, чтобы сохранить максимально свободу движения сохранных суставов и при этом обеспечить надежную фиксацию. Силиконовые лайнеры, силиконовые гильзы, вакуумное крепление. Достаточно большой спектр возможностей у протезиста качественно закрепить протез и искусственную кисть на предплечье. Дальше с этого же предплечья снимаются миографические сигналы для того, чтобы это искусственно управлять. Эти датчики ставятся на кожу, они не вживляются, они расположены на внутренней поверхности протеза, и они снимают мышечный сигнал. Человек, сокращая одну мышцу, дает один сигнал, сокращая другую мышцу, дает другой сигнал. Кисть эти сигналы понимает и двигается, открываясь, закрываясь или переключая схваты. Датчиков может быть пара, или датчиков может быть несколько пар, до 8 пар. И когда датчиков много, то тогда регистрируется не просто мышечное сокращение, а некий мышечный образ. И человек может даже мысленно делать условные жесты, и вот эти вот интеллектуальные системы современные, они могут интерпретировать, видеть этот жест, точнее мышечный образ этого жеста, и воспроизводить его кистью.
Расскажите про ваш рабочий день, как он выглядит сейчас?
Он начинается в 9 утра с утренней летучки с коллегами, на которых мы разбираем планы на день, планы на неделю, разбираем новых пациентов и обговариваем, на каких этапах у кого изготовление тех или иных протезов. Дальше первая половина дня — это прием новых пациентов, вторая половина дня — это работа с пациентами, которые сейчас делают протезы. Это примерки, обучение, настройка такого плана. И где-то между делом еще надо успевать созваниваться с пациентами, которые оформляют госконтракты, составлять на них списки материалов, отдавать их в закупку, проверять поставщиков и так далее, и так далее. Работы много.
У вас страхи есть какие-то, связанные с работой вашей?
Какого плана страхи?
Ну, давайте прямо спрошу. В каких-то, не знаю, там, страшных снах думали ли вы, что кто-то из ваших близких, из друзей станет вашим пациентом?
Нет, такого плана страхов не было. Никогда.
А вообще самое страшное, что у вас может случиться в практике? Что это? Вот какой-то кошмар наяву.
Да, когда-то у меня был страх, что у меня может родиться ребенок с особенностью развития. Такая фобия у меня была.
Но, я так понимаю, обошлось?
Да, все прекрасно, у вас слава богу.
Дети, счастливая семья.
У меня дочь. Да. Да. И она, слава богу, полностью здорова в нашем социальном понимании.
Ну, да. А дочка что говорит про вашу работу? Она понимает вообще важность того, что папа делает?
Ну, понимает пока только моя жена, дочке 11 месяцев. Она меня одобряет всячески.
Я думаю, жена и дочка одобряют, да, по умолчанию.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А профессиональные заболевания у ортопедов какие могут быть?
Психологическое выгорание. Это самое частое.
Вы насколько близко уже подошли к этому состоянию?
Я подвыгорел, да. Это тоже искренний ответ. Есть такое. Но я работаю со своим психотерапевтом на эту тему. И другим специалистам советую делать то же самое.
Женщины и мужчины в профессии ортопеда, кого больше, кто лучше?
Пожалуй, в протезировании женщин-врачей-ортопедов, которые бы занимались протезированием, я вообще не знаю. Хотя техников-протезистов женщин достаточно много. Ну, наверное, мужчины преобладают, пожалуй. В этом плане я не сексист. Я считаю, что здесь у нас гендерное равенство в плане профессионального роста между женщинами.
Вы в самом начале говорили, что когда идут в медицинский вуз, мечтают стать кардиохирургами и зарабатывать нормальные деньги. У вас, хоть вы и не кардиохирург, получается зарабатывать нормальные деньги?
Я не жалуюсь, но я руководитель отдела, и у меня получается зарабатывать нормально только благодаря тому, что мы большое количество пациентов проводим через отдел, один бы я не справился с таким объемом никогда.
Ну, у вас меньше 200 в месяц получается? Больше? По секрету скажите нам.
Больше.
Больше. Хорошо. Но насколько ваша деятельность, она связана с таким альтруизмом? Все-таки, не знаю, видя пациентов, может быть, вы как-то сбавляете ценник, да, и больше занимаетесь такой благотворительностью. То есть, если бы у вас, например, была больше такая, допустим, какая-то коммерческая жилка, у вас бы стоимость приема и всякие сопутствующие дела стоили бы в разы больше.
Ну, вообще, мой прием бесплатный.
О,
и я вообще против того, чтобы пациенты, которые столкнулись с такой проблемой, вынимали деньги из семейного бюджета и платили свои деньги. Я против этого. Я за то, чтобы, если это экстренная, острая фаза, и надо очень резко делать протез быстро, да, потому что человек горит, что называется, и его очень сильно травмирует отсутствие руки, тогда это благотворительные фонды. Далее я считаю, что Фонд социального страхования России вполне нормально справляется с выплатами и с оформлением госконтрактов. Зная, как правильно оформить документы, можно в России получить практически любой протез.
Вот вы говорите, человек горит, да? Это как? Насколько это видно, насколько это заметно?
Это значит, что фаза переживания, острота переживания у этого человека очень высока. Буквально каждая секунда его жизни, каждая минута, каждый день его жизни травмирует его, поскольку он даже близко не подошел еще к принятию вот этой вот новой реальности жизни без кисти, без пальца или без руки целиком.
Ну, это какие-то вербальные признаки или невербальные? То есть вы просто, не знаю, судя по словам, вам человек жалуется, пациент чаще, или вот сидит просто глаза в пол и так далее?
Это может быть апатия, это может быть тревога, это может быть прямо проявление самой настоящей психологической боли. Пожалуй, больше невербального. Понимаете, мы работаем с запросом пациента. Если пациент говорит, мне надо очень срочно, быстрее, быстрее, мы уважаем его мнение, и мы постараемся сделать быстрее для того, чтобы ему стало получше. Но он потом все равно придет к тому, что протезирование само по себе – это не про экстренную медицину, а про плавный, планомерный процесс.
А срок службы протеза, есть ли он и какой он обычно?
У детей год, у взрослых 2-3 года.
Ну, у детей, понятно, они растут, им надо новые подбирать. А что не так со взрослыми? Почему нельзя вот какой-то до конца жизни сделать протез?
До конца жизни сделать нельзя, поскольку любые механизмы устают, любой вынашивается, он не регенерирует, человек его роняет, задевает, продевая в одежду, отламываются пальцы, если это делать там спустя 1000 раз. В любом случае протез стареет, его культеприемная часть растягивается, трескается, культя может видоизменяться, может худеть. Любой протез требует замены.
Как вы думаете, когда вы на пенсию пойдете? Готовы ли вы заниматься вот этим вот делом лет до 80, например?
Возможно, мне потребуется передышка лет через 10. На пару лет.
Вот, это вы подвели к последнему вопросу, который я обычно задаю. А если не ортопедия, не вот протезирование, чем вы будете заниматься?
Я бы хотел попутешествовать годик.
Подождите, путешествие – это отдых, это хобби. Нет, а вот из работы?
Нет, почему? В моей профессии с моим уровнем знакомств и связей можно совместить кругосветное путешествие и серию лекций в разных протезных предприятиях.
Ох ты, лекции. Так, а если не вообще не ваш профиль, никак не соприкасаться ни с протезированием, ни даже с медициной? Как вы зарабатывали?
Не знаю. Трейдингом.
О, неплохо. Последнее самое. Знаете, скажите мне, если в Гугле пишешь что-то про ортопедов, почему-то больше всего вопросов по поводу ортопедических стелек, матрасов, подушек и прочего. Это все на самом деле работает? Это важно подобрать, чтобы это подходило к телу, к ногам, или это маркетинг?
Слушайте, ну в этом тоже много такого спекулятивного маркетинга, но на самом деле хорошая подушка, подобранная для вас, или хорошие стельки повысят вам качество жизни, это точно. У меня ортопедическая подушка.
Спасибо огромное. Антон Круглов, ортопед-протезист из Петербурга, был сегодня героем нашей программы. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».